Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В целях борьбы с инфляцией в России вновь повышена ставка рефинансирования. Как это скажется на темпах роста экономики? Рубль в апреле укрепился к валютам стран БРИКС. Усилятся ли его позиции в споре с юанем за статус мировой резервной валюты? В России завершается перепись малого и среднего бизнеса, что показывает первые ее итоги. После объявления о проведении IPO Яндекс оказался в центре скандала. Кто в этом может быть заинтересован? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Банк России с 3 мая неожиданно для многих экспертов второй раз с конца февраля повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. До этого в течение 8 месяцев подряд она была установлена на исторически низком для страны уровне 7,75%. Последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операции Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Сейчас Центральный банк, увеличивая номинальную стоимость заимствований, планирует за счет этого прежде всего обеспечить замедление темпов инфляции, которая в годовом исчислении на конец апреля превысила 9,5%. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что вот такой вот всплеск, допустим, цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем на мировых рынках, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить нанизившийся отток капитала. Потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма осторожно и последовательно. Это попытка нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешает восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале апреля повысил с 1 до 1,25% базовую процентную ставку для стран еврозоны, остававшуюся неизменной почти 2 года. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее значение практически на нулевом уровне. Российский рубль в течение апреля укрепился к валютам всех стран, входящих в группу БРИКС, причем к китайскому юаню его курс вырос на 2,7, а к индийской рупии почти на 3%. Вместе с тем, как отмечает мой коллега Сергей Сининский, в перспективе именно юань, а не рубль, может стать еще одной мировой резервной валютой.
В пятерке ведущих развивающихся стран мира, объединенных теперь в группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, с большим отрывом от других доминирует Китай, с объемом экономики, превышающим 4 остальные вместе взятые. А по доле в общемировом экспорте Китай опережает партнеров по БРИКС, опять же, вместе взятых, более чем в 2 раза. Именно огромные объемы внешней торговли Китая, отмечают эксперты, являются одним из главных факторов постепенного превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. Но интересно, что при этом китайская валюта вовсе не должна стать сначала свободно конвертируемой. Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы и очень много возят долларов, евро, йен в Китае. Из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, то может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничено.
То есть фактически ограничиваться превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в одну из мировых резервных валют.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна. Страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже, потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье – это валюта стабильная. Не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной. То есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться. Скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в 2011 году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производится в юанях, скажем, в Индии. В Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последние год-два, то они во многом являются собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах на пути становления национальной валюты, мировой резервной. Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Кстати, 17 апреля, во время визита в Гонконг президента России Дмитрия Медведева, глава администрации Гонконга Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные, опять же, в местной валюте, то есть в китайских юанях.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России завершается перепись малого и среднего бизнеса. Что показывают первые ее итоги? После объявления о проведении IPO Яндекс оказался в центре скандала. Кто в этом может быть заинтересован? Федеральная служба статистики России в конце мая закончит тотальную перепись малых и средних предпринимателей, первую в современной истории страны. Одновременно с ней на сайте ведомства был проведен опрос людей, работающих в этой сфере национальной экономики. Четверть его участников считает основной проблемой своего бизнеса высокую налоговую нагрузку. Второе по значимости место заняла коррупция, а третье – административные барьеры, бюрократия и проверки. Определенные предварительные выводы на основании переписи уже сделала и сама служба. В частности, по словам ее руководителя Александра Суринова, впервые удалось понять масштабы теневого или неформального сектора российской экономики, в котором на сегодня занято примерно 13 миллионов человек или как минимум 17% экономически активного населения. Причем эта оценка не учитывает явно криминальные виды бизнеса. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частный сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, домов, которые стоят на участках. И в этом смысле у нас существует два рынка труда. Первый – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. И у нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все эти люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, в абсолютную незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень. Под напором критики со стороны российского бизнес-сообщества в конце марта президент Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение об обратном снижении общей ставки взносов Фонда обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, дав ему на это 2 месяца. Однако по тем спорам, которые затем начались в профильных министерствах, понятно, что им будет весьма непросто не столько сократить этот, по сути, налог, сколько найти источники компенсации выпадающих бюджетных доходов. Впрочем, даже в случае положительного для бизнеса решения, оно вступит в силу только с начала следующего года. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Сразу после этого компания оказалась втянута в разбирательства, связанные с утечкой персональных данных ее клиентов, переводивших деньги на счет проекта Алексея Навального «Росспил». Каким образом эта информация, предоставленная Яндексом Федеральной службе безопасности по ее запросу, оказалась в руках третьих лиц и кто за этим может стоять? Об этом рассказывает Виталий Камышев.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен именно по компании Яндекс.
Не знаю, уж планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, Яндекс. Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения Яндекса на IPO, мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ. Потому что Яндекс уже прокомментировал ситуацию, что имелся запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Здесь имеется нарушение присяги, корпоративной этики, возможно, имеется факт торговли закрытыми данными со стороны какого-то сотрудника ФСБ. Видимо, ФСБ не сможет не отвечать на вот эту ситуацию каким-то публичным заявлением, расследованием, или хотя бы должно как-то дистанцироваться, откреститься от этого. Это вот такая сторона, которая сейчас наиболее интересна и существенна в данный момент, потому что нет такого заявления. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение «Наше». Ну, что не странно, потому что движение «Наше» зачастую так привлекается к таким делам. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств распилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках.
Задается вопросом политолог Александр Морозов. Но какую же цель могли преследовать организаторы всей этой спецоперации? Подорвать доверие к Яндексу? Запугать владельцев и руководство компании, добиваясь полной ее лояльности в преддверии парламентских и президентских выборов? Александр Морозов не исключает, что заказчиками скандала могли быть конкуренты Яндекса.
Но мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну, если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуру Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Возникает вопрос, кто же эти могущественные конкуренты Яндекса, которые могут использовать в качестве своих инструментов Федеральную службу безопасности и проправительственное молодежное движение? Между тем, руководство движения «Наши» после некоторой паузы выступило с официальным заявлением, в котором возложило ответственность за скандал на Алексея Навального и его сторонников. Таким образом, они якобы хотят привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту.
В настоящий момент ряд блогеров и СМИ распространяют информацию о якобы причастности комиссаров движения «Наши» к обзвону лиц, пожертвовавших деньги на проект «Распил». Эта информация не соответствует действительности. Официально заявляем, что «Наши» не имеют отношения к произошедшему. Дешевые страшилки для либеральной публики о том, что якобы ФСБ запрашивает Яндекс о жертвователях распила, а затем передает эту информацию движению «Наши», к сожалению, распространяют не только блогеры с репутацией провокаторов, но и некоторые официальные СМИ. Движение «Наши» не имеет никакого отношения к этому скандалу. Юлия Дегтяр действительно является нашим комиссаром, однако никаких звонков спонсорам распила она не осуществляла.
Говорится в официальном заявлении пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, опубликованном на сайте движения. Скорее всего, имеет место некий акт устрашения, направленный и против Яндекса, и против Алексея Навального, и против наиболее активных блогеров, считает директор Центра современного искусства Марат Гельман. История с Яндексом еще раз напоминает об опасности участия спецслужб в политической борьбе, убежден галерист и блогер Марат Гельман.
Лояльность Яндекса таким образом получить невозможно. Наоборот, они, обжившись на этой ситуации, потеряв клиентов, будут гораздо более жестко требовать от спецслужб в следующий раз доказательные базы, прежде чем им что-то дадут. То есть я понимаю, что они там могли испугаться, выдать, но никто не мог, конечно, предположить, что информация, которую получают по официальному запросу спецслужбы, потом уйдет. Конечно, Яндекс здесь самая пострадавшая сторона, потому что Навальный от этого только выигрывает. Понятно, что «Нашим», у них уже репутация такая, что им терять нечего. Меня эта ситуация, конечно, очень сильно испугала. Существует политическая борьба, существует конкуренция, но все-таки я как-то надеялся, что в этой ситуации есть границы, ну, допустимого. Такая вот ситуация, мне кажется, это переход на границы допустимого. Это все равно, что, как я не знаю, там, например, мальчишки во дворе там могут драться, и вдруг кто-то из них достает не деревянный, а настоящий пистолет, и начинает стрелять настоящими пулями. Я, правда, понимаю ситуацию Яндекса, я понимаю, что они потерпевшие, но я их все-таки не обвиняю ни в чем. Я представляю себе, вот я там руководитель организации, ко мне приходит заявление от государственного органа, может быть, я испугался, там, я дал, а потом вдруг выяснилось, что эта информация используется таким образом. Мне кажется, что серьезная проблема у нас именно с тем, что наши спецслужбы готовы участвовать в политическом процессе. Привыкли к тому, что они участвуют очень часто в бизнес-процессах, но здесь они участвуют в политическом процессе, потому что наша – это политическая организация.
Это было мнение Марата Гельмана. Какие-либо комментарии со стороны Федеральной службы безопасности пока отсутствуют.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!